ki, Afrikada kanibal Bakassa'ydı, çevirdi ülkesini Mərkəz Afrika İmperiyası elədi, özünü imperator elədi. Valéry Giscard d'Estaing gəldi, onun inaqurasiyasında iştirak elədi. Çünki Fransaya bu adam, bu kanibal lazım idi. Yaxud Zahirda Mobutu Sesi Çoku 30 il, Leopard dərsi giyib oturmuşdu. Lazım olmayanda qovdu.
O vaxt SSRİ təhlükəsi var idi.
Məsələ də ondadır ki, ümumi sistem yenə həminkidir. O vaxtı deyək ki, neokolonializm idi, yeni müstəmləkəçilik idi. İndi neoliberalizm də onun bir formasıdır. Yəni ki, SSRİ ola bilər, olmaya bilər, şeyxlər ola bilər, olmaya bilər. Sərvətlər ki qalır. Fərqi yoxdur. Zahir Mobutu Sese Seko bugün solçu idi, sabah oldu kapitalist. Amma onun o uran mədənləri, onun o daş qaşı olan hamısı qalır. Yaxud götürək uran da Burundi'da genosid. 2 həftəyə 1 milyon adam qırıldı. Bu hansı dövrdür? Bu daş dövrü deyil ki, heç kəsin xəbəri olmasın. Silah yox idi. Bıçaqla, maçeti ilə, çubuqla birbirini öldürdülər. Niyə? Çünki o da bölgü gedirdi. Bu ərazi Rwanda, Uganda, Burundi, ondan sonra Kongo, Zahir, Amerika'ya çatsın, yoxsa Fransa'ya çatsın. Çünki orada bu almazlar var. Ondan ötü 1 milyon adamı yox elədilər. Yəni ki, Azərbaycan hökumətinin, indiki Azərbaycan hökumətinin belə deyək, öz mənasında bəxti onda gətirib ki, onun demokratiyaya, ədalətə baxışı, qərbin Azərbaycandakı demokratiyaya, ədalətə baxışı ilə get-gedə yaxınlaşmağa başlayır.
Azərbaycandakı demokratiya, bu doğrudan da xüsusi vurğulamaq.
Özləri üçün yox, Azərbaycandakı.
Özləri üçün, yəni Amerikada ictimai fikir çox yüksəkdir. Onlar onu orada tətbiq edə bilməzlər. Orada o dedavşinanı göstərə bilməzlər. Hə. Orada hakimiyyətlər istifa verməli idi onda. Nəinki bizdə hələ heç istifa vermir. Hətta müdafiə nazirdir. Yəni ki, bu belə şeylər onlar bizə, Məhəmməd bəyin dediyində onu xüsusi vurğulamaq lazım ki, Azərbaycandakı demokratiya, ümumiyyətlə Azərbaycandakı münasibətlərə baxışları fərqlidir özlərinin.
Mən sizə təşəkkür edirəm, ki, bizim dəvəti qəbul edirdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavablar verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Ola bilsin fikirlərimizdə pesimist notlar çoxdur, ümidsizlik yaradır, amma dünyanın işini bilmək olmaz sabah nələr olacaq.
Əlbəttə.
Yaşayarıq görərik.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm
sizə.
Çox sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail və jurnalist Məmməd Süleymanov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций Радио Свобода. В сегодняшней передаче участвуют бакинский политолог Рашад Ширинов, директор Института Кавказа Александр Искандарян, из Еревана, а в Тбилиси директор Южно-Кавказского института региональной безопасности Александр Русецкий. Регион Южного Кавказа со всей очевидностью стал объектом борьбы за влияние между Россией и Западом вообще и Соединенными Штатами в частности. Это достаточно актуальная и интересная тема, которую мы и намерены обсудить в названном составе. Начну с Азербайджана. Не только потому, что так велит алфавит, но и потому, что в этом государстве совсем недавно прошли выборы, и хотя они не привели никаким существенным переменам на вершине власти в стране, логично спросить у Рашада Шеринова, значит ли это, что можно ожидать полной преемственности и постоянства во внешней политике Азербайджана. Рашад.
Вопрос, конечно, интересный, и я считаю, что да, то есть преемственность, она, скорее всего, будет, преемственность будет больше, чем изменений во внешней политике Азербайджана, и, ну, нельзя, конечно, сразу сказать, что в какой форме будут изменения, если они будут, но, опять же, я считаю, что да, преемственность будет больше, да.
Рашад, дополнительный вопрос. В ходе выбора вообще внешнеполитические вопросы играли какую-то роль? И как формулировало руководство страны свою позицию во внешней политике?
Выборы, которые проходили в Азербайджане, они не очень-то проходили в том ракурсе внешней политики. И я лично не слышал очень много заявлений в отношении внешней политики, какая будет концепция или какие-либо изменения. Или вообще вот внешняя политика не очень затрагивалась на выборах, и кандидаты не очень много говорили о внешней политике. Вообще выборы не проходили так, не сопутствовали выборам горячие дебаты какие-то.
Спасибо, Рашад. В Грузии выборов не было, но чуть больше двух месяцев назад здесь отгремела война, которая, по ожиданиям многих, особенно в России, должна была сопровождаться политическими переворотами, перетряской значительной. Александр Русецкий, можно ли сказать, что эти ожидания оправдались или, наоборот, не оправдались?
Вы знаете, как ни странно, Ефим, политическая обстановка в Грузии стала намного более спокойной, чем она была до войны. Потому что фактически это можно связать с тем, что произошла некоторая мобилизация грузинской общественности и направление внимания, взгляда именно на, так сказать, борьбу фактически с внешним агрессором. Поэтому произошла некоторая вот такая вот странная ситуация. Хотя грядут впереди ноябрьские события, и, так сказать, это будет некоторый знак социально-политической напряженности.
Александр Искандарян. Армения оказалась в довольно сложном положении, ее дипломатические инициативы трудно читать, трудно расшифровывать. Тут были и моменты, намекающие на сближение с Грузией, я имею в виду встречу президентов двух соседних стран. Но тут был и визит российского президента Медведева. Вы можете внести ясность и объяснить, есть ли реальные подвижки во внешнеполитической ориентации Армении? Или это скорее дипломатические танцы по типу «шаг вперед, два шага назад»?
Это можно назвать и так, и так. В Армении это принято называть комплементаризмом. То есть армянская внешняя политика, она пытается делать так, чтобы слово «пророссийский» не означало «антизападное», слово «антироссийский» не означало «прозападное». У нас, у Армении, реально всего два соседа, границы с Турцией, с Азербайджаном, к сожалению, закрыты, и дипломатических взаимоотношений нету. Это Грузия и Иран. С спецификой, я бы сказал, ирано-американских взаимоотношений и с спецификой грузино-российских взаимоотношений, которые, конечно, после пятидневной войны очень резко обострились, но хорошими грузино-российские взаимоотношения уже давно не были. Для России чрезвычайно важна и Грузия, и Иран по понятным причинам. Это наши соседи, с которыми много чего у нас связано, коммуникационно, экономически, политически и так далее. И опять же, по понятным причинам, чрезвычайно важны и Соединенные Штаты, и Россия. Превращаться в агнца для заклания Армения, в общем, не собиралась предыдущие 17 лет независимости, продолжает не собираться сейчас, пытаясь поддерживать некоторое равновесие между связями со с той стороны с Западом, с другой стороны с Ираном, с третьей стороны с Грузией, с Россией. И вот сейчас появились кое-какие забережила надежды на то, что, может быть, получится улучшить фон армяно-турецких отношений. И вот последнее, это единственное, что новое, а остальное можно называть танцами, а можно называть политикой в столь сложном регионе, когда, в общем, делать очень резкие шаги. Если делаешь очень резкие шаги, это может приводить к ужасным совершенно результатам. И пример некоторых наших соседей нам это показывает.
Говоря о танцах, я имел в виду танцы на льду, когда неосторожное движение может привести к тому, что танцующий может и под лед провалиться. О роли Азербайджана много говорилось в августе, в разгар российско-грузинского конфликта. От этой страны ожидались какие-то встречные жесты, встречные шаги по отношению к планам по сооружению нефтепровода, ведущего из Баку через территорию Южной Грузии, турецкий порт Шейхан. Тогда американские визитеры, в частности вице-президент Дик Чейни, уехали ни с чем. Им якобы президент Алиев отказал во взаимности, не желая портить отношения с Россией. Но вот в Баку побывал Джон Негропонте, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов, в прошлом глава национальной разведки. Как воспринималось и чем закончилась его поездка к вам, Рашад Шейхан?
Насчет того, что Баку Джейхан, я считаю, что уже этот нефтепровод действует, существует. И, конечно, Чейни, тут разговор был о другом, наверное. И да, Чейни ушел ни с чем, об этом говорили многие здесь. Вообще, позиция азербайджанского государства была очень осторожной в отношении российско-грузинского конфликта, чего нельзя сказать о позиции азербайджанского общества и гражданского общества, потому что очень много суеты и очень много эмоций разгорелось в эту пору. Это привело к своего рода конфликту между гражданским обществом и официальной позицией Азербайджана. Я считаю, что очень много возможностей в плане, вот мы как гражданское общество и в основном старались работать на то, чтобы создать такое мнение, общественное мнение, поддержку Грузии и вообще в поддержку прозападного направления политики азербайджанского государства. Россия все еще считается, что все еще из-за того, что за последнее время, когда американская администрация, и я считаю, что вот Чейни, Негропонте, все это были признаки того, что американская администрация осознает в какой мере, какую большую, скажем, пробел или оплошность они допустили в отношении внешней политики на Кавказе. То, что они сейчас стараются как бы отремонтировать вот все это годы не совсем удачной политики, конечно, есть это какие-то попытки, но я не думаю, что это будет легко сделать одними или двумя визитами, хотя это были очень высокопоставленные лица в американском эстаблишменте. Но я считаю, что российская позиция все еще сильна, тверда, и потребуется немало усилий, и не только на высших уровнях, на высшем государственном уровне, но потребуется очень много, я бы сказал, вовлечения гражданского общества, медии и другого вида коммуникации для того, чтобы восстановить вот это потерянное, скажем, доверие к Западу.
Я потом еще вернусь к вопросу о потерянном доверии. Мне любопытно услышать от вас, в чем это доверие потеряно и чего ожидали жители Кавказских республик от Соединенных Штатов. Не вступление же в войну на стороне Грузии, наверное. Но хочу пока еще задержаться на других темах. Александр Искандерян. Высокий американский гость побывал в гостях и в Армении. Это был заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэниел Фрид. А является ли это, на ваш взгляд, сигналом улучшения взаимных отношений между Арменией и Соединенными Штатами, или это просто дипломатическая рутина? Если первое предположение мое вернее, что все-таки рассматривать это как сигнал улучшения взаимных отношений, то чего ищут американцы в Армении? Александр Искандарян.
Знаете, нет, конечно, это не дипломатическая рутина, но это нельзя воспринимать как сигнал каких-то резких уменьшений, резких увеличений, я не знаю, вмешательства Америки или контактов Америки с Арменией. Регион переформатируется. Регион находится, я бы сказал, что еще в стадии кризиса, еще непонятно, каким образом разложится новый Южный Кавказ. Старый Южный Кавказ умер 7-8 августа. Новый еще не сложился. Форматы политической архитектуры вокруг Южного Кавказа меняются. Грузия превратилась для России в страну врага, чуть ли не основного врага. И понятно, что если Грузия и существует для России как страна, то только как страна противника, это все-таки совершенно другой формат. Армения и Азербайджан – это страна, в которой Россия пытается найти новые способы взаимоотношения. С ней происходит, но я бы это назвал с некоторой долей, может быть, безответственности, процессом обнюхивания. Дмитрий Медведев был и в Баку, и в Ереване. То же самое происходит с американцами. Новая ситуация, соответственно, каким-то образом по-новому надо пытаться выстраивать свою политику на Южном Кавказе. То же самое происходит с Турцией. То же самое не так заметно происходит с Ираном и так далее. Еще не завершена вот эта вот реконструкция взаимоотношений. Мне кажется, что еще 3-4, 5, не знаю, может быть, 6 месяцев понадобится для того, чтобы по-новому уложилось, устаканилось и стало бы понятно, каким образом основные внешние игроки – Россия, Турция, Соединенные Штаты, Европа, Иран – относятся к этому региону. И вот сейчас этот процесс идет. И визит в Ереван Дэниела Фрида, Симонса, Медведева, они свидетельствуют вот именно об этом процессе. Идет процесс разведки, попытки нового позиционирования, попытки строительства новых линий и так далее. Куда они приведут, посмотрим. Но опять-таки я не думаю, что это будет какой-то очень резкий переворот. Резкий переворот уже случился в начале августа.
Спасибо, Александр Искандарян. Мне эта терминология нравится. Да, идет процесс обнюхивания. Это значит, что регион вдруг оказался в центре внимания больших, сильных игроков этого мира. Это всегда полезно для региона. Вы уже сказали, Александр, что Грузия остается яблоком раздора между Россией и Западом. Россия стала рассматривать эту маленькую страну как чуть ли не противника на равных. Но вот на спонсорской конференции западных стран на днях принято решение выделить на помощь и на восстановление Грузии почти 5 миллиардов долларов. Цифры всегда относительны. Мы знаем, что российские золотовалютные резервы в эти дни ежедневно теряют по 2 миллиарда долларов. Но для государства размером с Грузию это вполне приличная сумма. Как воспринимают грузины эту помощь? Рассматривают ли ее как проявление солидарности Запада? Довольны ли суммой? Александр Русецкий.
Ну, как вы заговорили об унюхивании, сразу пошел разговор о деньгах. Я сперва, так сказать, вернусь к старым вопросам, потому что они считают более важной, чем, так сказать, эта помощь, которая будет оказываться так сказать, создание новых инфраструктур взамен тех уничтоженных, разбомбленных фактически. Мне кажется, что проблема, она немножко выходит за рамки самого конфликта грузино-российского, как она преподносится сегодня. И здесь нет той асимметрии, которая бросается в глаза изначально, то есть маленькая Грузия и большая Россия. Это напряжение, это реальная война между Россией и Западом. И конфликт этот начался отнюдь не на территории Грузии. Этот конфликт начался на территории Турции, вооруженный конфликт, когда 5 августа 2008 года курдские сепаратисты нанесли удар, террористический акт по Баку, Тбилиси, Джейхану. Поэтому, фактически, рассматривая конфликт именно с такой позиции, вот, сводя его к российско-грузинскому противостоянию, я думаю, что мы потеряем очень много при анализе и не заметим того, что рано нам фактически говорить о том, что завершился конфликт. Скорее всего, завершилась одна из фаз конфликта. Я считаю, что мой коллега из Еревана, уважаемый Саша Искандарян, прав, когда говорит о том, что вот эти несколько месяцев, это те месяцы, когда фактически устаканивается ситуация в Соединенных Штатах, когда там проходят выборы, когда там готовятся некоторые, возможно, контрдействия по отношению к России. Все сложности и проблемы у нас еще все впереди. Поэтому этот конфликт сугубо южно-кавказский конфликт, он не только чисто грузинский конфликт, поэтому желательно было бы рассматривать его в более другом измерении. Тем более, что то, что происходит, нужно сказать, с визитом господина президента Медведева, некоторые новые договоренности по поводу создания новых военных баз на территории Армении, в частности, в Идживане, создания новых российских баз на оккупированных территориях Грузии, говорит об изменении военно-политического баланса. Поэтому вот сконцентрировать внимание вот на этих аспектах и на том, что может вызвать в дальнейшем подобные активности военно-политические, было бы намного, так сказать, интереснее и правильнее.
Спасибо. Я напомню, в эфире передача «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Участие в обсуждении принимают Рашат Шеринов из Баку, Александр Искандарян из Еревана и Александр Русецкий из Тбилиси. Ну что ж, Александр Русецкий затронул здесь важную тему, считает ее важнейшей, может быть, даже важнее, чем экономические проблемы. Я готов остановиться на этой теме. Александр, все-таки целью Грузии было и остается вступление в НАТО. Именно этого пыталась не допустить своим вторжением Россия. Как сейчас вам видится и в Тбилиси видятся вообще шансы страны на то, что на очередном саммите НАТО ей все же будет предоставлен план действий по вступлению в эту оборонительную организацию? Александр Русецкий.
Да, ну, шансы такие есть, шансы такие существуют, они увеличились в результате конфликта, хотя существуют серьезные проблемы в процессе вступления Грузии в эту организацию. И важнейшая эта проблема – это территории, оккупированные территории. Другая проблема – это мнение ряда, так сказать, западных, старых западных стран, Германии, Франции, осторожная политика взаимоотношений с Россией. Однако я думаю, что вот необходимо для грузинской общественности, для властей Грузии как бы учесть то, что сам процесс интеграции Грузии в НАТО рассматривался и рассматривается как вопрос безопасности Грузии. Однако реальность показывает, что именно этот процесс спровоцировал фактически оккупацию огромной территории, так сказать, Грузии, и подобного типа, так сказать, акции со стороны столь важного и серьезного соседа, как Россия, нужно было учитывать бы заранее.
Спасибо. Александр Искандарян, еще раз к армянской позиции. Мне представляется крайне существенным элементом именно в стратегии всего региона, как вы сказали, еще не устаканившегося, новая доктрина, которую даже не знаю называть доктриной Медведева или, может быть, Путина, согласно которой Южный Кавказ – это сфера привилегированных интересов России. И Россия, по словам президента России, никогда не откажется от своего активного участия, понимая вмешательство, в ситуацию в этом регионе, в дела этого региона. Как вам представляется, значит ли это, что Россия берет на себя и ответственность за все конфликты этого региона, часто замороженная? Вам, наверное, ближе карабахская проблема. Значит ли это, что Россия намерена решать эту проблему?
Знаете, вы в прошлом вопросе, если я не ошибаюсь, употребили термин «яблоко раздора» по отношению к Южному Кавказу. Вот мне так не кажется. Мне кажется, что Грузия в каком-то смысле яблоком раздора, если считать субъектами вот этого раздора Россию и Запад, или Россию и Соединенные Штаты, быть перестала. Если смотреть, в частности, из Еревана, то совершенно понятно, что Грузия не является технически членом НАТО, но политически Грузия является страной, которая для России потеряна. И в этом смысле вмешательство России, конечно же, очень серьезное, и тут я с коллегой Русецким совершенно согласен, очень серьезное вмешательство, которое случилось в результате той войны, которая прошла вот в начале августа, это вмешательство показало то, как Россия может вмешиваться, но оно также и показало и ограничение этого вмешательства. Из Грузии русские ушли. Я имею в виду Грузию без территории Южной Осетии и Абхазии, в которой они остались. Сделать так, чтобы Грузия стала пророссийской, прорусской, чтобы тот президент, какой бы то ни был президент, который будет в Грузии, был прорусским, я просто представить себе не могу. В яблоко раздора превращаются Армения и Азербайджан. То есть за Армению и за Азербайджан идет некоторый торг, некие попытки влияния, там, некоторые попытки обозначения своего вот влияния, своей сферы влияния. И то, что говорилось в России, оно говорилось по-серьезному по поводу этих двух стран, а не Грузии. Я думаю, что всерьез в России никто не думает, что Грузию можно вернуть в сферу российского влияния. Что же касается, собственно, Армении и ее самоощущения в регионе, я думаю, опять-таки, это традиционно. В Армении достаточно четко понимают, что Россия является очень серьезной державой, находящейся рядом с этим регионом, имеющей большие связи с этим регионом, исторические, там, я не знаю, экономические, культурные, какие угодно. И прежде всего просто своим размером она предназначена к тому, что ее изолировать или выкинуть с Кавказа, или сделать так, чтобы она никоим и никаким образом не влияла бы, как большая страна, на процессы, происходящие здесь, просто невозможно. Россия, конечно, перестала быть той глобальной державой, которой был Советский Союз во время Холодной войны и биполярного мира, но региональная держава, она как минимум еще надолго останется, и это нужно учитывать. Россия просто еще одна крупная страна рядом с Южным Кавказом, такая же по своему влиянию или даже больше, как региональная держава Иран или Турция, страна, которая будет требовать того, чтобы ее слово, ее мнение учитывалось в этом регионе. И тут Армения действует по принципу, что независимость есть полизависимость. То есть, когда есть много сил одновременно, когда здесь в регионе есть и Соединенные Штаты, и Европа, и Россия, и Турция, и Иран, и почему нет, может быть, завтра Китай и так далее. Вот чем больше влияний пересекающихся будут в этом регионе, для которого это очень естественно, тем более, ну, скажем так, спокойно могут вести свою политику страны Южного Кавказа, ну, или, по крайней мере, чтобы не говорить о других, по крайней мере, Армения будет чувствовать себя комфортнее в этом регионе, если он не будет отгорожен, как в консервной банке, а здесь будут осуществляться интересы совершенно различных стран, находящихся рядом или не очень.
Спасибо, Александр Искандарян. Думаю, что до влияния Китая в регионе еще далеко, а вот влияние названных вами соседей достаточно актуально. И знаете, что поражает? Россия всеми силами пытается воспрепятствовать членству Грузии в НАТО, но с другой стороны, участие в решении региональных проблем Турции, члена НАТО, Россия вполне приветствует, как она недавно приветствовала турецкие предложения по пакту стабильности и безопасности в регионе. Вот меня интересует, как воспринимает азербайджанская общественность эти усилия соседней Турции. Нет ли за этим, не стоит ли за этим попытки раздела региона на зоны влияния, скажем, Москвы и Анкары? Рашат Ширинов, ваше мнение.
Очень интересный вопрос, конечно, насчет Турции. Я думаю, Турция всегда считается с Россией в регионе, даже с начала вот нашей независимости, в начале 90-х, когда возникали какие-то трения, Турция всегда старалась не очень так наступать на российские интересы, и это очень хорошо знают в Баку тоже. И то, что Европа, как бы после долгих лет стараний Турции присоединиться к Европейскому Союзу, как-то отвергла Турцию, еще более усилило, я думаю, сближение России, Турции и с Россией, и вообще турецкой внешней политики, направленной более на восток, чем на запад. Вторым, я думаю, фактором здесь может быть черноморская вот идея западных стран, где такие страны, как Румыния или новые страны НАТО, хотели взять как-то лидерство в Черноморском бассейне, и это тоже раздражало Турцию. И здесь тоже Турция видит как союзник, как партнеров более Россию, чем, скажем, ту же Румынию, как член НАТО. То, что касается Баку, я думаю, официальный Баку в какой-то мере соглашается на это, потому что традиционно политика официального Баку была политика сбалансирования. И как-то Турция, я думаю, здесь выступает как фактор тоже сбалансирования западных интересов с Россией. То есть это, как вы сказали, это и член НАТО, в то же самое время это близкая страна к Азербайджану, и которая хочет наладить более, скажем, теплые отношения с Россией и стать как-то вот частью того нового, что создается, что варится. И, конечно, здесь иметь более весомую роль и позицию. Я думаю, в этом вопросе азербайджанское и турецкое государство будут как-то идти гармонично и работать, взаимодействовать гармонично. Конечно же, общественность воспринимала некоторые аспекты турецкой позиции не совсем позитивно в начале, скажем, вот грузино-российского конфликта. Хотя, да, я тоже считаю, что нельзя называть его грузино-российским конфликтом, это более широкий конфликт, более такой глобальный конфликт. Вначале то, что Турция не совсем активно, скажем, поддержала роль Запада в регионе, это вызвало какое-то вот отторжение, неприязнь у прозападников в Азербайджане. Но, в общем-то, да, и общественность также немного негативно отреагировала на визит президента Абдуллы Гюля в Ереван и его встречу с президентом Саркисяном. Ну, хотя это не было, скажем так, очень громким, как-то вот, сказать, оппозиционным точкой зрения, или не вызвало очень-очень много. И я думаю, в этом есть роль того, что Азербайджан и Турция всегда были очень близкие страны в политическом, внешнеполитическом аспекте.
Спасибо, Рашат Ширинов. Вопросов осталось много, времени осталось мало. Подошла к концу передача «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». В передаче участвовали Рашад Ширинов из Баку, Александр Искандарян из Еревана и Александр Русецкий из Тбилиси. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM 101.7 FM 101.7 FM